Так, друзья, ну что же, вот, значит, есть несколько вопросов. Первый вопрос. Поясните, пожалуйста, аварский каганат, что за народность? Авары – это тюркоязычная народность, родственная, скорее всего, современным тюркам. То есть пришла она в Европу из Казахстана, где-то из района там, Киргизии, поэтому, собственно, и называется каганатом. Каганат – это древнее сяньбийское слово, которое обозначает высшую, собственно, царскую должность вот, в тюркском именно мире. И авары господствовали на Восточной Европе в течение второй половины VI, VII, вплоть до начала IX века, когда были уничтожены франками. Мы о них почти ничего не знаем, от них ничего не осталось, кроме кладов и нескольких слов. Одно из них – это слово «пан», между прочим. Знаете такое слово? Да? Оно вошло в польский язык, по-сербски оно «бан» будет, или по-хорватски. Вот это аварское слово, которое означает «господин». Но в украинском языке оно до сих пор существует. Еще одно аварское слово, видимо, это «куни», «куниг», которое дало русское слово «книга». Это, собственно, китайское слово, которое, видимо, через аваров вот из Китая дошло до славянского мира, и мы до сих пор... Вот, буквально оно означает «рисовая бумага». Ну, есть еще несколько аварских таких реликтов, которые остались в языках, но, по сути, они исчезли практически бесследно, и есть такая поговорка русская. «Исчезли, яко обры, и ни племени их, ни наследка». По-русски авары будут обры. Вот эти самые обры. Но они отличались гигантской силой. И мы видим по картинкам, насколько действительно авары такие вот богатыри буквально. Такие. Русское слово «богатырь», оно же тоже тюркского происхождения. Богатур буквально. Человек, облеченный багой. Бага – это то же, что и русское «бог», иронизм, который означает великую какую-то небесную силу. И вот, собственно говоря, авары считались самым сильным кочевническим племенем вот, в Восточной Европе и даже в Центральной Азии. Но после вот этого конфликта со славянами в VII веке, между ними и славянами началась серьезная война, в результате которой они практически полностью были уничтожены. Так, каким историческим последствиям может привести настоящая ситуация с большим количеством беженцев из Сирии? На самом деле никакого большого количества беженцев из Сирии в Европе нет. Все, что вам показывают по телевидению, это не что иное, как информационная война, направленная против европейцев. Во-первых, там никаких беженцев из Сирии в принципе практически нет. Там речь идет о десятках людей, там, ну, может быть, сотнях, в крайнем случае тысячах. Гораздо больше беженцев в Европу прибывает из Африки, в разы больше. Про них почему-то никто не говорит. Задача тут гораздо более сложная, не хотелось бы о ней сейчас распространяться, но вкратце скажу так, европейцев надо напугать. Вот их пугают беженцами из Сирии. Пока это только геополитическая игра, но когда сдвинутся с места миллионы жителей Ближнего Востока, вот тогда будет ситуация, похожая на великое переселение народов. А до этого, можно сказать, остаются считанные месяцы. Так, поясните, так это я уже ответил. Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях христианства и ислама в VII веке. Велась ли полемика? Парадокс в том, что никакой полемики не велось. И более того, христиане вообще не понимали, что происходит. Первые полемические сочинения появились только в конце VIII, в начале IX века. До этого мусульмане воспринимались христианским миром как форма варваров, которые вторглись на территорию империи, опять же, в качестве бичей божьих, для вразумления отпавших от Христа христиан. Сами мусульмане воспринимались как еретики, как такая густая смесь несторианства, монофизитства, иудаизма и каких-то других сектантских, так сказать, воззрений. Даже такой, в общем-то, ученый византиец, как Феофан Исповедник, который жил на рубеже 8 и 9 веков, то есть через 200 лет после возникновения ислама, был абсолютно уверен, что мусульмане поклоняются Афродите. Знаменитая арабская «Аллаху Акбар», которая переводится как «Бог велик», да, он переводил как «Аллаху Кавар», то есть «Бог и Афродита», потому что «Кавар» — это... Вот так греки понимали ислам. Что это такое? Это, скорее всего, классическое греческое презрение к варварам. Им не интересно, во что там они верят. Как им было мало интересно, во что верили русские, когда они их крестили, мало было интересно, во что верили какие-нибудь там франки, саксы или прочие. Варвары во что-то ведь верят, но это не играет никакой роли. Пытались ли византийцы арабов крестить? Конечно, пытались. И многократно, и успешно. Но у ислама есть такое преимущество перед христианством. Мусульмане признают фактически все христианские традиции. За исключением одной, они не признают Троицы, поэтому они не считают Христа Богом Сыном. Все остальное они признают и уважают. А мы в отношении их этим похвастаться не можем. И когда мусульмане как бы требуют некой симметрии в отношениях, они сразу побеждают. Потому что перейти из христианства в ислам очень легко. А перейти из ислама в христианство невозможно. Смерть. Моментальная смерть. Это означает как бы отступничество. Но принуждать христиан к переходу в ислам запрещено. За это тот, кто принудит, подвергается тоже смертной казни. Но тот, кто уже принял ислам, не может вернуться в христианство. Даже если его принудили к этому. Вот такая получается, что называется, система отношений неравномерных. И за всю историю отношений ислама и с христианством нет ни одного случая, чтобы христиане вернули территории, точнее, вернули народы, обратившиеся в ислам, обратно в христианство. Кроме одной страны, России. Россия – единственный в истории пример сосуществования мусульман и христиан. Причем настолько мирного, настолько успешного, что Россия не входит в число, согласно исламской, опять же, традиции, не входит в число Дар-уль-Харб. У них весь мир делится на Дар-ус-Салам и Дар-уль-Харб. Дар-ус-Салам – это область, где уже победил ислам, Дар-уль-Харб – это область, где ведется священная война. Россия считается областью победившего ислама. Потому что мусульмане рассматривают свое, так сказать, существование в России как абсолютно мирное. Никакой угрозы они здесь не ощущают, и в силу этого... Вот именно русский опыт абсолютно уникален. Что касается Византии, она относилась к мусульманам весьма прагматично. То есть императоры дружили с мусульманскими правителями, допускались, в принципе, очень широкие контакты экономические, политические, военные. Часто даже переходили византийские военачальники на сторону мусульманских правителей. Мусульманские правители переходили на сторону христиан и сражались вместе с христианами против своих единоверцев сплошь и рядом. То есть отношения были очень далекими от того, что было в отношениях между Западной Европой и исламским миром. Никаких крестоносных войн византийцы не вели. Мусульман рассматривали только как военных соперников и фактически достаточно спокойно смотрели на смешанные браки. Вот. И надо сказать, что это была успешная стратегия. Постепенно византийцы отвоевывали Запад, но с приходом туда крестоносцев, точнее, Восток, с приходом на Восток крестоносцев в XII веке все это закончилось, и началась уже война кто кого. Началась уже война, действительно такая вот на выживание, потому что западные христиане, мусульман, не принимали ни в каком виде, только в мертвом. Вот тогда, пожалуйста, вот. Хороший мусульманин – мертвый мусульманин. Такова психология крестоносца. Поэтому Византийская церковь отказалась принять предложение императора Никифора II в X веке канонизировать воинов, умерших на войне с мусульманами. Отказалась. То есть она не признала это достаточным основанием для того, чтобы считать их святыми мучениками. Поэтому и, собственно говоря, отношение... Вот, то есть поэтому и было возможно такое долгое сопротивление исламу, потому что мусульмане тоже достаточно мягко смотрели на румов, не испытывали к ним такой вот жгучей ненависти, какой они испытывали к западным крестоносцам и так далее. Но в конечном счете византийцам так и не удалось найти рецепт к исламу. Кстати, не только им. В католической миссионерской традиции есть такой принцип. Мусульмане не обращаются. Поэтому к мусульманам никогда не посылаются миссии. Вот. Русская традиция свидетельствует об обратном. У нас есть достаточно успешный опыт обращения мусульман. Но именно такой вот наше ноу-хау. Так, каковы, по вашему мнению, причины столь быстрого распространения ислама? Очень простые. Сила наших врагов в наших грехах. Главный лозунг, под которым побеждали мусульмане, был такой. Вы исповедуете Христа, но не живете по его заповедям. Значит, вы ложные христиане. И ответить на это было нечего. Да, все веруют во Христа, но а кто живет по заповедям? Кто готов раздать свое имущество бедным? Кто готов возлюбить ближнего и дальнего? Кто готов благословить врагов своих? Империя, несмотря на то, что уже к тому времени не один век была христианской, так и оставалась империей. С рабовладением, с капитализмом античным, с колоссальным разрывом между богатыми и бедными, с огромным количеством социальных проблем, главной из которых была именно вот эта вот так называемая социальная несправедливость. Мусульмане же фактически исповедовали коммунистические лозунги. Они демонстративно раздавали имущество богатых бедным, демонстративно распределяли равномерно всю добычу между всеми мусульманами, демонстративно запрещали категорически любую форму рабства в отношениях мусульман друг к другу, да, то есть показывали вот такую действительно пример такой вот братства людей, объединенных одной верой, мусульман. Вот. И самое важное, что они разрушали вот ту античную систему социальных слоев, богатых, бедных, рабов, господ, которая досталась империи в наследство от античности. Фактически мусульмане нивелировали общество. Надо сказать, что христиан все равно осталось гораздо больше. И вплоть до XI века христиане были большинством населения. Но дело в том, что главным инструментом, если угодно, проповеди исламской оказались деньги. Мусульманин не платит налоги. Дальше выбирайте сами. И в течение уже первых 100 лет все купечество перешло в ислам. А следующих 200-300 лет перешли в ислам и все люди, которые хотели делать какую-то карьеру там и так далее. Потому что христиане, хотя их и нельзя трогать, нельзя насильственно обращать в ислам, не имеют права ездить на лошади и владеть оружием. То есть они не могут делать карьеру. Ну, могут, если там они при дворе, там, писцы какие-нибудь, пожалуйста. Вот Иоанн Дамаскин, величайший православный святой, он был одним из крупных чиновников дамасского халифа. Фактически правой рукой халифа. И из-за этого византийцы рассматривали его как врага народа и шпиона. По национальности он был, скорее всего, арабом, потому что мы знаем его арабское имя Мансур. Вот. И это типичный пример православного араба, которых до сих пор на Востоке достаточно много. Они очень сильно отличаются от мусульман, но они совершенно спокойно вот живут в таком симбиозе. Фактически, вот главным, если угодно, инструментом исламской проповеди стало стали христианские, слабости христиан. То есть вот одна из которых – это корыстолюбие. Так, что касается…
Да? Владимир, у нас есть вопросы из зала. Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое за очень интересную лекцию. Вопрос об иудеях вы вскользь упомянули во время лекции об этом. Дайте, пожалуйста, ключи к эсхатологическому пониманию ожесточения сердец иудеев, о котором вы упомянули, если возможно и можно. Спасибо.
Дело в том, что мы примерно знаем, сколько лет прошло от основания, от сотворения мира на основе библейских указаний. Хотя в Библии, конечно, нет точных выкладок, и сознательно избегали древние авторы подсчитывать времена и сроки, даже такой прямой запрет есть в Новом Завете на высчитывание конца света. Но соблазн был велик, и уже в 4-5 веках ученые подсчитали, что миру примерно 5600-5700 лет, и 6-е тысячелетие поставили в соответствие с 6-м днем творения, когда, как вы знаете, был сотворен Адам, а в 6-м тысячелетии был явлен новый Адам, Иисус Христос, в середине причем этого 6-го тысячелетия, примерно в 5500 году от Рождества Христова. Действительно, мы действительно можем посмотреть, в этот район приводят нас библейские выкладки по версии Септуагинты. По масоретскому тексту совсем другие цифры. Так вот, именно поэтому христианство опиралось еще и на это доказательство своей истины, что вот новый Адам явился в середине 6-го дня творения. Но дня творения такого Божия, знаете, есть в одном из псалмов такая фраза: «У Господа один день, как тысяча лет». И вот эти тысячелетия, или дни Господни, да, они как раз считались, вот, собственно, ставились в параллель с днями творения, и все ждали, что будет в 6000 году. Кончится пятница, начнется суббота. Суббота – день, как вы знаете, посвященный… Точнее, 6000 год – это конец уже 6-го дня. Вот 6-е тысячелетие закончится, начнется 7-й день, потому что 6001 год – это первый год 7-го тысячелетия. А 7-й день посвящен Господу, и что-то такое должно произойти. Примерно это пришлось, ну, прибавьте, 5501, да, вот примерно это пришлось на 6 век нашей эры. Именно в этом смысле обострилась богословская полемика. Для людей было жизненно необходимо именно исповедовать истинное православное вероучение, потому что завтра произойдет второе пришествие, придет Господь, и если ты в это время окажешься еретиком, ты просто не успеешь сообразить, что к чему. Ты сразу попадешь туда, куда ты должен попасть. Вот. И богословская полемика этого времени, 6 и начала 7 века, она отличается такой вот, знаете, невменяемостью. Вот. Причем, чем императоры упорнее пытались переломить диссидентов, тем упрямее диссиденты стояли на своем, не слушая никаких аргументов, ибо написано: «Вас будут гнать во имя мое». Как так императоры пытались их, так сказать, скручивать в бараний рог, они еще упорнее держались за свои богословские, так сказать, заблуждения. Но главное, что произошло в империи, в борьбе, можно сказать, с этой эсхатологической лихорадкой, императоры с 7 века вводят счет лет от сотворения мира. И получается так, что в 7 веке идет 600 плюс 5500, да, 6100, 6100 какой-то год. То есть все видят, что 7-е тысячелетие давно началось, уже 100 лет прошло, ничего страшного не происходит. Это как бы было призвано успокоить народы. Хотя народы, конечно, еще бурлили довольно долго, и есть такой памятник сирийский, «Откровение Мефодия Потарского». Может быть, вы слышали, псевдо-Мефодий иногда называется. Там прямо описывается конец света в 7 веке, но годы шли, второго пришествия не было, и постепенно действительно византийцы успокоились, стали ждать уже 8-го дня, который, как вы знаете, начался когда? 7000 год был. Ну, 5508, да? от сотворения мира до нашего начала, до Рождества Христова, 5508. Соответственно, 7000 год – это какое время? 1492. Это 7000 год, который, как вы знаете, Византия не перешла. Потому что византийцы весь 15 век готовились к концу. Они практически и не сопротивлялись туркам. А что толку сопротивляться, если все равно Господь придет и всех, так сказать, вот мир изменится. Турок рассматривали уже как откровенных предтеч Антихриста и так далее. Русские вели себя более осторожно, более, скажем так, трезво. Хотя пасхалию никто не осмелился продлить за 1492 год. Но и все пасхалии завершались этой датой. И только в 1493 году решились, наконец, чуть-чуть посмотреть, что дальше будет. Так, знаете, вот как бы на ощупь. На ощупь двигались вперед, ну и дальше. Вроде бы как, милостив Господь. Но на этом, кстати говоря, сыграли жидовствующие. Они сказали, ага, а у нас-то, в нашей еврейской Библии, все по-другому. У нас не 1500, а 1300, еще 200 лет ждать. Ну и так далее. В общем, как бы в 16-17 веках появляются уже свои еврейские мессии. Но по современному иудейскому счету, который, кстати, во всех паспортах израильтян, заметьте, единственное в мире государство, которое сейчас живет по эре от сотворения мира, а фактически по обратному отсчету до конца света, потому что все знают, что 7000 лет простоит мир, является государство Израиль. И там до 7000 года осталось совсем немного. 200 примерно лет. И мы должны это всегда помнить. Это не шутки для них. Это нас уже давно пронесло, и мы живем, как будто впереди миллиарды лет. Мы только рассчитываем, что будет, когда солнце погаснет, куда там мы полетим. А может, запустим какое-нибудь искусственное солнце. Ну, мы же все можем. А они аккуратно отсчитывают год за годом. И главная задача – успеть построить храм. То есть пришествие Мессии нужно встретить как положено. Поэтому и возникает в современной политике недоразумение. Мы не понимаем, с кем мы имеем дело. Мы понимаем, мы думаем, что вот речь идет о каких-то там потоках, там какие-то денежные какие-то средства, нефть, там газ. Это все глупости для людей духовных. Подлинный смысл этого гораздо глубже. И он заключается в том, что народ уже 2000 лет лишен возможности служить Богу. Нет храма. Вы представьте, что у нас, у христиан, нет возможности служить Богу. Мы не можем этого представить. Это невыносимое состояние. И надо понимать, что это все чрезвычайно мотивирует людей, которые как бы вот привержены этой традиции. Чрезвычайно мотивирует. Ведь, по сути дела, иудеи со времен разрушения второго храма могут только плакать. Ведь эти самые синагогальные службы, да, это не что иное, как плач. Плач по утраченному контакту с Богом. Нет его теперь. И, конечно, они сделают все, чтобы его восстановить. И тут надо понимать, что речь идет не о каких-то политических и даже не об экономических, а именно о духовных ценностях, ради которых люди готовы абсолютно на все. И поэтому надо быть предельно осторожными во всех этих ближневосточных комбинациях. Предельно осторожны. Там никаких шуток, никто шутить не собирается.
Еще, да? Еще есть вопрос из зала.
А как еще ты их видишь-то?
Еще не слышал.
Я даже не могу понять, а кто говорит?
Скажите, границы империи не заключают в себе всех христиан того времени. Все-таки они были в Иране, и как сегодня прозвучало, наверное, и в других местах. Какие-то вехи известны о их судьбе, вот, допустим, в той же Индии. Или где-то рядом. Спасибо.
Действительно, я потому и сказал, что VII век был веком триумфа, потому что в это время христианство ушло далеко за пределы Римской империи. Фактически в христианство обратились не только индийцы. В Индии уже существовали многомиллионные епархии. В частности, вот так называемые христиане святого Фомы. Это то, что сейчас называется Гоа и прилегающие территории. В христианство обратился даже правитель Тибета. В то время Тибет принадлежал Китаю, империи Тан. И правителем этого государства, как мы знаем, в VII веке был христианин, генерал китайский. Христиане проникли в сам Китай. И христианский император дал им возможность проповедовать и включил христианство в список покровительствуемых государством религий. И именно к этому времени восходит распространение христианства в Монголии. Как вы знаете, мать Чингисхана была христианкой. И вот, ну это так называемая иранская ветвь христианства, иранская, как бы, мы его считаем еретическим, это направление, но в конечном счете оно при Ираклии рассматривалось как потенциально очень близкое к воссоединению. Ираклий даже вступал в контакты с иранскими христианами. И даже, в общем-то, они очень понравились друг другу. Есть сообщение, что... Ну, буквально были на грани примирения и воссоединения. Но арабы все карты спутали. Во всяком случае, именно VII век стал веком, когда христианство в буквальном смысле слова распространилось по всему миру. Эфиопия была христианская, Судан был христианским. И самое главное, что у христианства вообще не было соперников. Не было религии, которая могла бы хоть что-то предложить как бы альтернативное. Вот именно поэтому такой быстрый триумф ислама застал всех врасплох. Когда через 100 лет люди посмотрели на карту, точнее, ну, мы смотрим на карту мира через 100 лет, мы с ужасом видим, что христианский мир фактически скукожился до границ. Ну вот здесь видно, что было в середине VII века, дальше все будет хуже и хуже. Королевство Вестготов станет мусульманским, половина Франции станет мусульманской. Мусульман остановят только в Пуатье. Пуатье – это середина Франции. И остановят кто? Дикие франки. Но остановят не потому, что проявят чудеса героизма, а потому, что начнут умирать верблюды у мусульман, и они решат, что там дальше на севере, в этих лесах нищих, просто нечего делать. И Италия будет осаждена мусульманами, Сицилия, Сардиния, даже окрестности Рима будут захвачены мусульманами в IX веке. Все будет очень тяжело, и с большим трудом уже удастся это потом отжимать назад, так называемая редконкиста пойдет. Поэтому, ну и в Китае христианство начнет запрещаться с VIII века, в Индии. То есть уже пойдет как бы откат. По сути, человечество оказалось не на высоте. Такой вот видимый триумф христианства. Кстати, с этим триумфом христианства связывали и VII тысячелетие. Ведь как богословы рассказывали, ну, как бы разрешали эту загадку 6000 года. Вот с этого времени начинается господство христиан во всем мире. С 500 года 1000 лет будет тысячелетнее царство святых. Что такое царство святых? Это царство христиан. Ведь христиане все святые по определению. То есть в потенции. Мы все можем быть святыми. Если мы такими не являемся, это наше тяжелое преступление. Потому что Господь нас всех освободил от греха. И во главе со самим Христом, действительно в Византии официально главой государства признавался Иисус Христос. И в VII веке он даже на монетах появляется на... Аверси как Rex Regnantium, то есть Curius Curievum, да, то есть Василевс Василевондум, да, царь царствующих, Господь господствующих. Вот, императоры были лишь его слугами, которые вот здесь на земле представляли его власть. И вот эта вот модель, она продлилась фактически до самого конца Византийской империи. Вы помните, на византийском флаге до сих пор вот эти В в разные стороны буквы смотрят. Наверное, видели. Они на сербском флаге, кстати, до сих пор есть. Что это такое? Сербы считают, что это огниво, похоже на огниво. Но на самом деле это вот эти четыре буквы. Царь царствующих, Василевс Василевон, что-то такое, Василевон, Василевондон. Короче, царь царствующий, Господь господствующий, переводится по-русски, это фактически формула христианского царства. Между прочим, это прекрасно знали и наши древнерусские предки, и у митрополита Илариона в слове о законе и благодать прям так и написано. Царь Константин сделал Христа царем у себя в эллинском и римском мире, а у нас на Руси наш князь Владимир. То есть именно Христос был царем христианских государств. Но дальше, как говорится... Так, ну время у нас вышло, к сожалению. Сейчас я быстренько, ну буквально 2 минуты. Слышал, что царю Авгарию Христос написал письмо. Сохранился, да, письма и по-сирийски, и по-гречески. Вот, если вы хотите, почитайте все это в интернете, можно найти. Расскажите, как проходило насильственное крещение иудеев. Очень просто. Кто не крестится, смертная казнь. Вот так и проходило. Принуждение к крещению, крестовые походы – все это насильственные способы перехода христианства. Почему это допускалось церковью? Да не допускалось это церковью. Не допускалось. Это считалось грубейшим нарушением. Но императоры, сами знаете, они же хотят услужить Богу. И как умеют, служат. Ничего хорошего это, конечно, не принесло. Вот. И, соответственно, это тоже одна из причин катастроф, постигших христианский мир. Ведь ворота многих городов-то открывали иудеи и арабам. А как вы хотели? Они же должны как-то реагировать на то, что творится. Так, каковы причины объединения арабских племен? Очень простые. Появилась возможность грабить вместе. А это выгоднее, чем воевать друг с другом. Упоминаемый в Коране Иса является Христом? Да, является. Это именно он. Другое дело, что мусульмане сейчас считают, что неправильно переводить Иса как Иисус. Не рекомендуют, потому что слишком как бы много аллюзий. Но на самом деле Иса – это сирийская форма имени, вот этого имени, потому что по-арабски это было бы Ешу. Вот. Но вот в такой форме действительно... Ведь на самом деле то, что знал Мухаммад о христианстве, крайне далеко от подлинного христианства. И с этим связана масса недоразумений, которые до сих пор в головах у мусульман существуют. Они не знают подлинного христианства, и одна из наших задач – рассказать им о нем. И я вас уверяю, отношение, как правило, меняется очень резко. Но возможностей для этого не так много, поскольку христиане каким-то поразительным образом до сих пор презирают мусульман, видя в них невменяемых людей. На самом деле это далеко не так. Мусульмане себя считают исправителями христианства. Вы поймите, что это не новая религия, а это как бы исправленный вариант того закона, который, согласно Мухаммаду, вот, был дарован людям через Евангелие. Другое дело, что у него очень было, и вообще у мусульман, превратное представление о подлинном содержании Евангелия. Но, тем не менее, сама идея вот именно такая. И главная идея в том, что христиане действительно не живут по заповедям. И это очевидно, я думаю, каждому из вас. Если это было бы не так, никаких шансов у мусульман бы не было. Хотя бы начать с того, что если бы христиане любили друг друга и полагали бы душу свою за друзей своих, никаких шансов у разбойников из пустыни никогда бы не было. Но, к сожалению, уверовав на как говорится, словах, мы, как правило, ничего не делаем для того, чтобы эту нашу веру претворять в ежедневные дела. И это проблема, которая особенно остро встала перед Россией, как вы знаете, в прошлом столетии. Была христианская страна до мозга костей. В каждой школе преподавали закон Божий, все поголовно были крещены в ту или иную как бы веру, да, ну, кроме там мусульман. И что дальше? Как вы знаете, народ богоносец, как это зло сказал кто-то из наших философов, подвел, надул буквально так. Народ богоносец надул. То есть мало формальных признаков христианства, нужно еще и быть верными, вот как пытался это делать Ираклий, быть верным во Христе. У него, как мы видим, это не получилось. Но, может быть, получится у нас. Спасибо.
еще раз благодарим Павла Владимировича за, без всякого преувеличения, прекрасную лекцию, за ответы на вопросы.